Сегодня утром мы снова будем открывать Слово Божье. Я решил сегодня поразмышлять над одной проповедью, о которой мы с вами вчера говорили. И порассуждать с той точки зрения, каким образом я развивал свою посылку. Вчера я немножко говорил о плане, который я использовал для этой проповеди. И немного поразмышляв, я подумал, неплохо, наверное, будет, чтобы я сказал эту проповедь сегодня, и чтобы еще можно было поразмышлять. Мне кажется, это также очень нужная тема для нас поразмышлять об этом. Это то переживание, которое постоянно должно быть у нас. И переживание о том, чтобы оставаться чистым в жизни. Приглашаю вас, чтобы вы открыли первое послание Коринфянам, 6 главу. Есть известное место в Соединенных Штатах, где я никогда не был. Известный водопад. Называется Ниагарский водопад. Я видел фотографии этого места. Всегда желал съездить туда. Но то, что я точно знаю, что это очень мощный и очень прекрасный водопад. Но также я знаю, что этот водопад на реке. Если подняться вверх по этой реке, то можно увидеть, что это абсолютно обычная река. Если достаточно подняться вверх далеко, можно увидеть, как дети купаются в этой реке. Можно играть в этой реке. Рыбаки на лодках плавают и ловят рыбу. Но в определенный момент течение реки становится настолько сильным, что река начинает такое сильное движение, что есть такая точка невозврата. Если вы на лодке зайдете за эту точку, тогда уже слишком поздно разворачиваться, потому что вода уже захвачивает. Несколько лет назад и один из рыбаков попался таким образом. И он упал с этого водопада и погиб. В этом есть очень хорошее сравнение с искушениями. И сексуальные искушения подобны этому. Есть момент, где гораздо легче сказать «нет». И те, кто работают с этим искушением в этот момент, они испытывают победу. Но есть те люди, которые допускают, чтобы это шло дальше, развивалось. Они допускают этому искушению стать крепче, стать сильнее. И доходит такая точка, когда они видят себя абсолютно беспомощными, чтобы победить это искушение. Я могу говорить и о бизнесменах, о докторах, матерях, диаконах, пасторах. Мы верующим дано, кстати, обещание. В 1 послании к Коринфянам 10 главе 13 стихе. Что нет искушения, которое мы не могли бы преодолеть, которое было бы слишком тяжелым для нас, которое мы не смогли бы перенести. То есть, другими словами, для нас есть доступная сила, чтобы сказать «нет» искушению. Но есть многие люди, которые не говорят «нет». И более чем один раз в своем служении я видел людей, пойманных в грех. Когда они слишком далеко заходили по этому течению, И течение искушения, точнее сказать, становилось настолько сильным, что они теперь находились в узах. Я видел людей, которых отлучали от церкви за грех, за этот грех. И фактически большинство случаев, в которых людей отлучали от церкви, в котором я участвовал, связаны были с узами безнравственности, с узами блуда каком-то образе. Похоже, что нет больше такого связывающего греха, чем сексуальный грех. Похоже, что те, кто впадает в этот грех, настолько охвачены этим грехом, что они даже не хотят каяться. Сексуальный грех – это разрушительный грех. Он разрушает браки, он разрушает дома. Похоже, что этот грех причиняет гораздо больше различных сердечных заболеваний и разрушений, чем другой любой грех. Я знаю пасторов, которые не смогли больше быть на служении из-за этого греха. Им пришлось оставить свое служение, потому что они были порабощены ему. Это было истиной по отношению к пасторам и по отношению к миссионерам. Это происходило с профессорами семинарии. Я занимался душепопечением со студентами семинарии, которые находились в узах этого греха. Подумайте об этом в отношении к служению. И для тех из нас, кто любит служение, подумать, что можно быть дисквалифицированным со служения, это просто ужасная мысль. А какая ужасная вещь происходит? Все образование, все годы, потраченные на обучение вот в этой мечте, и это все уходит, и репутация разрушена. Церковь, брак, семья, вероятно, разрушена. Поэтому это очень серьезный вопрос. И сексуальный грех – это то, чего нужно избегать любой ценой. Но каким же образом его избегать? Каким же образом сохранить себя, чтобы не впасть в этот грех? И мы сегодня утром будем с вами изучать текст, где мы найдем помощь. Помощь, как избежать вот этот вот очень, скажем так, грех, который может стоить нам очень много. Этот текст находится в 1 послании к Коринфянам, 6 главе, стихи с 12 по 20. В 18 стихе этого текста мы видим как бы центральную мысль всего абзаца. Павел очень ясно говорит: «Бегайте блуда». Это самое ясное ожидание, которое есть у Бога. Что он ожидает свой народ, чтобы они убегали от любого сексуального греха. Коринфянам необходимо это было слышать. Они жили в городе, который был известен своей безнравственностью. И даже некоторые христиане имели такое вот очень легкое отношение по поводу этих грехов. Их мир был охарактеризован сексуальным грехом. Но нам необходимо это напоминание так же, как и им. Мы видим, мы живем в мире, который охвачен сексом. И в этом тексте Павел показывает нам некоторые глубокие вещи, о которых он хочет, чтобы мы поразмышляли. Глубокие вещи, связанные с вопросом безнравственности и о том, как же избегать их. Когда человек искушается совершить сексуальный грех любого рода, Помните, что вот этот текст поможет им. Он поможет им исполнить вот это повеление, чтобы убегать от блуда. Если вы встречаетесь с любым искушением, чтобы совершить сексуальный грех, вы можете убегать от блуда. И вы найдете силу, если вы вспомните вот эти четыре истины, которые мы видим здесь, в этом тексте. Четыре истины, которые необходимо помнить в момент искушения, которые будут очень сильной мотивацией для вас, чтобы сказать «нет» сексуальному греху. И тогда вы можете быть чистыми в абсолютно нечистом мире. Давайте прочитаем стихи с 12 по 20. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия». Первая истина, которую нам нужно помнить
–
помните границы своей свободы. Помните границы своей свободы. И Павел начинает этот раздел, этот абзац с так называемого девиза или слогана Коринфа. Это было такое общее выражение среди людей Коринфа. «Все мне позволительно». И позволительно означает, как бы, мне это можно делать. Эта идея подразумевает, что ты свободен это делать. Павел очень любил вообще вопрос свободы. Свобода во Христе – это та истина, которую очень любил подчеркивать апостол Павел. Вы можете встретить это в нескольких его посланиях. Ну, например, в послании к Галатам, 5 главе. В первом стихе он говорит, что для свободы нас Христос освободил. И он говорит, стойте в свободе. Он говорит, не подчиняйтесь снова игу рабства. В этой же главе, в Галатам 5 главе, в 13 стихе он говорит, вы призваны к свободе. Конечно же, мы знакомы с Римлянами 6 главой 14 стихом, что верующие не под законом, мы под благодатью. Павел очень любил превозносить ту свободу, которая у нас есть во Христе. И мы знаем, что мы не спасены законом. Только благодать спасает и хранит нас. Но вот это вот выражение «все» нельзя взять как бы в абсолютном значении. Все полезно до какой-то степени, да. Но мы не можем брать это до крайности. Потому что есть вещи, которые Бог запрещает. Потому что это грехи. Потому что они вредны для нас. Итак, да, мы свободны. Но эта свобода должна быть объяснена. Или иначе, может быть, как бы мы можем подтверждать абсолютно все свои действия, которые делаем. Поэтому есть определенное как бы, понимание, что Павел соглашается с этим утверждением. Да, это истина, все полезно для меня. Я согласен с этими словами. Но он не соглашается с выводами, к которым они приходили. Он верил в свободу. Но он также знал, что есть границы у этой свободы. И здесь он показывает два ограничения нашей свободы. Мы должны помнить ограничения нашей свободы. Ну а что же ограничивает нашу свободу? И здесь мы видим два ограничения. Во-первых, что ограничивает нашу свободу? Это наше стремление к тому, что полезно. Мы должны стремиться к тому, что созидает нас. И здесь он как бы имеет эту мысль. Он говорит, все мне полезно. Извините, все мне позволительно, но не все полезно. Это означает, что оно приносит пользу нам. И, конечно же, мы понимаем, что никакой грех никогда не является полезным для нас. И блуд особенно не полезен. Соломон пытался сказать об этом своему сыну. В книге Притч он предупреждает своего сына в отношении сексуальных грехов. В пятой главе он предупреждает своего сына о женщине, которая будет искушать его. Он говорит, вот женщина прелюбодейца. Он говорит, уста ее источает мед в пятой главе по книге Притч. И он говорит, речь ее, она как, она очень гладкая. О чем он говорил своему сыну? Он говорил, что такие чувственные или чувства, которые пытаются источать, это очень сильные вещи. Они захватывают. Они обещают удовольствие. Есть обещание удовлетворения. И мы знаем, что это истина. До какой-то степени это истина. И это как бы заставляет нас иногда хранить или желать этого. Потому что есть определенное удовольствие. Но Павел говорит и предупреждает. Сексуальный грех обманчив. Он обещает, но никогда не дает того, чего обещает. Есть временное удовольствие, но в конце это все разрушительно. Это не полезно. И не важно, о какой форме блуда мы говорим. Говорим ли просто о похоти и воображении, порнографии, блуде, прелюбодеянии. Это все обещает удовлетворение. Но в конце концов все это приносит разочарование и разрушение. Итак, сексуальный грех – это та ситуация, которая никогда не выигрывает. Никогда не полезна. Всегда причиняет вред. И поэтому он говорит, я не желаю этого. Это не созидает меня. Это не помогает мне назидаться. И посмотрите, кстати, на 10 главу этой же послания. Павел повторяет то же самое утверждение, тот же самый слоган. В 10 главе, в 23 стихе. Давайте прочитаем этот стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Здесь он добавляет вот эту мысль, что не все назидает. Поэтому мы не можем посмотреть на что-то просто с той точки зрения, ну, у меня же есть свобода это делать. Мы не можем даже сказать, у меня есть право что-то делать. Я хочу задать вопрос. Полезно ли это? Назидает ли это меня? Назидает ли это других людей? Я должен ограничить свою свободу тем, что назидает меня. Коринфяне не размышляли таким образом. Они истолковывали христианскую свободу как способ получить то, что бы они пожелали. Павел говорит, да, Божья благодать бесплатна, свободна, но цена греха высока. Все позволительно. Но цена некоторых поступков ужасно не полезна. Поэтому мы должны ограничивать свою свободу. И должны стремиться только к тому, что назидает нас и назидает других. Поэтому есть одно ограничение нашей свободы. И, во-вторых, наша свобода должна быть ограничена тем, что порабощает нас. То есть, с положительной стороны, мы должны стремиться к тому, что назидает нас. А с отрицательной стороны, мы должны противостоять тому, что порабощает нас. Итак, 12 стих. Он повторяет снова этот слоган: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Обладать, слово это означает буквально иметь власть над тобой. Здесь это слово стоит в пассивном залоге. В страдательном залоге буквально. То есть оно значит, что быть под чьей-то властью. Здесь он кое-что говорит нам о безнравственности. Это вообще не форма свободы. Это наоборот узы. И поэтому он говорит, я посвящаю свою собственную жизнь для того, чтобы не быть порабощенным кому-то. Он не хотел быть порабощенным никаким привычкам, никаким обычаям и, конечно же, никакому греху. И факт в том, что сексуальный грех порабощает. Чем больше им занимаются, тем больше он контролирует того, кто им занимается. И я видел, как это происходило в жизнях людей. Как пастор я это видел. Начинается, так скажем, с чего-то небольших каких-то там, не знаю, вещей. Выборы грешить, что кажется, вроде бы ничего такого страшного. Может быть, поддаваясь каким-то небольшим искушениям. Но затем это все перерастало в гораздо больше. Все росло больше и больше. Я общался более чем с одним человеком, у которых грех начинался таким образом. Он смотрел на вещи, которые, в общем-то, не так уж плохие. И затем это все переросло в то, что он начал смотреть порнографию по интернету. Затем ходить в те места, где были обнаженные люди. И затем все переросло в то, что этот молодой человек просто снял проститутку на улице. Конечно же, это все было, вместе со всем этим шло ужасное чувство вины в его жизни. И затем этот молодой человек, сидя у меня в офисе, проливал слезы сожаления, зная, что теперь ему придется все это исповедать перед своей женой. Очень печальная ситуация. Особенно печальная, потому что он был студентом семинарии. Как все грехи, которым не противостоят, грех аморальности, грех безнравственности растет. Это может разрушить абсолютно каждого, кто участвует в этом. Даже тех, кто не виновен. Жену, детей, христианских друзей, свидетельство церкви. Многие люди обманываются, думая, что они все контролируют, что они могут остановиться в любое время. Но реальность-то в том, что их страсти говорят им, что им нужно делать. И они как бы движутся по этому течению. И они как бы попали вот под влияние этого течения. И затем они становятся рабами. Советы Библии очень просты. Стой как можно дальше от этих людей, которые могут искушать тебя. Будь как можно дальше от мест, которые могут искушать тебя. Это то, что Соломон говорил своему сыну в притчах 5 главе 8 стихе. Он говорил, не подходи к этой прелюбодейной женщине. Он говорит, даже рядом с ее домом не проходи. Подумайте об Иосифе. Жена Потифара постоянно искушала его. И Писание говорит, что он отказался лечь с ней. Но Бытие 39:10 говорит следующее. Он отказывался даже быть с ней. Итак, Павел говорит что-то очень похожее. Он говорит, я не позволяю себе быть под властью чего-то. Никого или ничего. Ну, конечно же, кроме Христа. Нужно быть очень осторожным, чтобы не подпасть вот под узы. Узы чему угодно. Не только сексуальным грехам. Очень плохо, если вообще у нас какая-то создается привычка, которую мы не можем потом нарушить. Когда появляется что-то в нашей жизни, что становится идолом. Мы можем сделать идолов из наших хобби, идола из спорта, из работы, идола из денег. Идол – это все, что мы начинаем любить больше, чем Бога. Итак, посвятите себя этому принципу. Ограничить свою свободу. И в момент искушения помните ограничение своей свободы. Ограничьте себя к стремлением к тому, что назидает вас. И ограничьте свои поступки противостоянием всему, что порабощает. Истинная свобода – это свобода не грешить. Еще одна как бы, мысль об этом. Люди пытаются как бы испытать границы. Они пытаются подойти к границе ближе настолько, насколько это возможно, чтобы не впасть в грех. Павел говорит, я держусь как можно дальше. Но есть еще и вторая истина, которую нам нужно помнить. Вам нужно не только помнить о границе своей свободы, но в момент искушения, во-вторых, помните цель своего, для своего тела. Помните цель для своего тела. 13 стих. Павел говорит, что тело не для блуда, но для Господа. Тело для Господа. И Господь для тела. Можно сказать, что это еще один слоган такой был. Это идея первого стиха. Пища для чрева, и чрево для пищи. Коринфяне могли говорить это. Но проблема-то в том, что они пытались сделать подобное сравнение между едой и аппетитом для еды и аппетитом для секса. Они говорили, что секс это так же естественно, как еда. Поэтому у вас есть свобода оправдывать свои желания. Ну, а когда доходит вопрос до пищи, Писание признает, что у нас есть свобода есть и пищу. Мы не находимся под какими-то законами о пище больше. Мы можем есть, что желаем. И пища – это что-то временное в этом мире. Но поймите, что говорили коринфяне. Так же, как они оправдывали удовлетворение своего аппетита в пище, они также оправдывали удовлетворение своего аппетита для секса. Пища для чрева, чрево для пищи, тело для секса, а секс для тела. И все телесные аппетиты одинаковы, говорили они. И помимо этого, они верили, что то, что тело делало, вообще не важно. Они верили, что, ну, тело же будет уничтожено. Только душа живет вечно. Поэтому то, что вы делаете со своим телом, абсолютно не важно. Можете делать со своим телом все, что захотите. Только Бог переживает о внутреннем вашем человеке. И снова, Павел как бы показывает определенное согласие с их утверждением. Он говорит, да, пища для чрева, чрево для пищи. Я понимаю, что вы говорите. Он говорит, но я не согласен с этим сравнением. Он говорит, что да, Бог уничтожит и тело, и пищу. Да, это временное в каком-то смысле. Но Бог не придерживается этого взгляда, когда вопрос доходит до блуда. Тело никогда не было задумано Богом для использования для греха. Тело для Господа. И Господь для тела. Есть такое небольшое связующее слово здесь, вот, но или вот подобное. Это очень сильное противопоставление. Чтобы сделать контраст. Что то, что они говорят, абсолютно неправильно. Они верили, что то, что делает тело, это неважно. И вот с этим словом Павел говорит, как бы, нет, вы абсолютно не правы. Тело очень важно. И вот этот грех, который как бы обсуждается здесь, он никаким образом не совместим с целью Бога для вашего тела. Наши тела важны для Бога. Он желает, чтобы наши тела были посвящены Ему как инструменты праведности. И для этой причины христианин должен иметь воздержание, чтобы не использовать тела как инструменты неправедности. Стих 14 еще показывает нам это больше, проясняет. Он говорит, что у Бога есть цель не только для ваших тел сейчас, чтобы использовать их для Него. Это инструмент, который должен быть под Его властью. Он говорит, что у Бога есть цель для ваших тел и в будущем. Даже после смерти. Его план для тела будет также продолжаться. Да, наши земные тела, насколько мы знаем, они будут уже уничтожены. Но не так, как об этом думали коринфяне. Бог не будет абсолютно полностью уничтожать тела. Наши тела будут преобразованы. Они будут прославлены. Поэтому наш опыт, который мы здесь имеем, это не все, что у нас есть. И есть разные тексты Писания, которые подтверждают это. Но одно из текстов, который сразу же вспоминается, это Филиппийцам 3 глава. В Филиппийцах 3 главе, в 20-21 стихе, Павел напоминает нам, что нам необходимо иметь взгляд на горние, на небеса. И он говорит это так. Он говорит, что наше жительство на небесах. То есть, неважно, где мы живем здесь в мире. Мы, например, говорим, что мы граждане России или граждане Соединенных Штатов. Он говорит, что для христианина это не настоящее гражданство. настоящее гражданство на небесах. И Филиппийцам 3 глава продолжается и говорит, что мы должны ожидать с нетерпением нашего Господа и Спасителя, который придет. И что Он сделает, когда придет? Павел говорит в послании Филиппийцам 3 главе, Он преобразует наши тела в образ Его, чтобы они сообразны были Его телу. Есть будущее воскресение для христиан. Так же, как Христос воскрес, так же и мы воскреснем. И поэтому Павел говорит здесь о следующем. Мы должны думать такими долгосрочными моментами. Мы должны помнить о том, что в будущем наши тела будут преобразованы. И он поэтому говорит, помните об этом даже сейчас. Что тело важно для Господа и сейчас, и в будущем. И если мы думаем об этом сейчас, это сохранит нас от того, чтобы слишком поверхностно относиться к телам. Наши тела задуманы для служения Господу сейчас. Также мы будем служить Господу в наших телах и в будущем. Будут измененные тела, воскресшие тела, прославленные тела, небесные тела. И мы благодарны Богу за это. Но нам нужно взращивать правильное мышление о наших телах сейчас. Наши тела важны. И Павел говорит здесь следующее. Вот эта вот идея сексуального аппетита. Это не просто биологический какой-то вопрос. Коринфяне. Они сравнивали как бы переедание или обжорство с сексуальным грехом. Ну, если вы переели, ну, не так уж страшно. Ну, если вы уж совершили сексуальный грех, ну, не так уж и страшно. Ну, это просто биологические вопросы. Я сказал однажды человеку, спроси свою жену, думает ли она так же. Спроси ее, сравнивает ли она твое переедание с тем, что она считает, что это то же самое, что измена ей. Что она даже больше не переживает о том, если ты вдруг переешь, и говорит, что ничего такого, это что то же самое, что пойти и совершить прелюбодеяние. Я говорю, я не думаю, что твоя жена скажет, что это одно и то же. И то, и другое грех, нет сомнения. Но есть что-то очень серьезное в этом грехе. Это не просто что-то биологическое. И нам необходимо помнить серьезность этого греха. В момент искушения мы должны помнить ограничения своей свободы. Также мы должны помнить цель для наших тел. Не использовать их для греха, для Бога. Они принадлежат Ему. У Бога есть цель для них. Подумайте об этом в такие моменты. Но есть и третья истина, которую нужно помнить, которая поможет вам убегать от блуда вместо того, чтобы совершить его. Третье. Помните результаты своего греха. Помните результаты своего греха. И в этом тексте Павел показывает нам два конкретных результата. Первый результат мы видим в стихах с 15 по 17. Вот первый результат. Христос становится соучастником греха. И только это должно быть уже достаточно для того, чтобы мы убегали от греха. Один из результатов, что Христос становится соучастником в грехе. 15 стих. Павел напоминает верующим о том, что они соединены со Христом. И мы соединены с Ним ближайшим способом. Мы во Христе. И это одно из любимых учений Павла. Это любимая его фраза. И это мы встречаем во многих его посланиях. Но концепция, которую мы здесь видим, такая же. Мы члены Христу. И это говорит о такой близости, которая есть у нас с Ним. Он здесь использует это слово «члены Христовы». И буквально он здесь как бы подразумевает члены тела. Буквально составляющие нашего физического тела. Что члены нашего тела, мы такими же, мы являемся членами Христовыми. И есть определенная связь. И есть близость. И он поэтому говорит, разве вы не знаете? И если посмотреть вообще на всю главу, это уже четвертый раз, когда он говорит такое утверждение. Как бы он взывает к тому, что они должны знать. Можно было бы так сказать, что он говорит, я знаю, что вы это знаете. Что члены вашего тела, или что ваши тела буквально являются членами Христовыми. И он говорит, должны ли мы взять эти или отнять ли члены у Христа? И вот этот вот глагол, который говорит, отниму, это очень сильный глагол. Это означает что-то схватить и понести. Очень похоже на латинское слово. А латинское слово, это слово, которое мы берем для изнасилования. Очень ужасная концепция. Павел здесь использует сильные слова с определенной целью. Что есть что-то действительно ужасное в безнравственности. Что если члены Христовы, которые принадлежат Ему, будет ли это наши какие-то руки, глаза, разум, члены, которые принадлежат Христу, они как бы взяты и потащены ужасным способом. Он говорит, и сделаны членами блудницы. И именно это происходило в Коринфе буквально. Город был известен проститутками этого города. И вообще связь с проститутками была частью их языческого поклонения. Был храм в Коринфе для языческого поклонения, наполненный проститутками. И люди занимались этими действиями с этими проститутками. И это было частью их поклонения языческим богам. Настолько развращенный, настолько нечестивый был город. Павел говорит, насколько ужасно вообще даже думать об этом. Как вы можете использовать члены вашего тела, которые принадлежат Христу? Вы как бы заставляете Христа совершать этот грех, участвовать в этом грехе. И эта мысль настолько ужасна для Павла, что в конце 15 стиха он говорит, да не будет так. Это самое сильное отрицание на греческом языке. Он говорит, нет, 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 пусть так никогда не будет, пусть больше никогда так не будет. Самое сильное утверждение, самое сильное отрицание. Он говорит, я даже думать так не могу. Это просто непостижимо. Пусть как бы эта мысль даже не появляется у нас в разуме, это настолько ужасно. 16 стих. Опять же он призывает к тому, что они должны были знать. Он говорит, я знаю, что вы знаете это. Что есть что-то в сексуальном грехе. Я знаю, что вы это понимаете. Что когда вы соединяетесь с проституткой, и можно здесь расширить значение. Принцип здесь совершение сексуального греха. Вы становитесь одним телом с ней. И посмотрите, что он цитирует здесь Бытие. Два будут одна плоть. Это Бытие, 2 глава, 24 стих, где говорится о взаимоотношениях в браке. Что когда мужчина и женщина женятся, они становятся одной плотью. И это означает нечто больше, чем просто какие-то сексуальные взаимоотношения. Муж и жена являются одной плотью во всех областях жизни. Есть близость отношений, которая проявляется во всех областях жизни. Но сексуальные действия показывают это единство, единение, очень уникально. Поэтому идеальная цель для брака у Бога, чтобы мужчина и женщина становились настолько едиными, что они становились бы одной плотью. И физическая близость, которой они наслаждаются, это выражение этого единства. Опять же, мысль следующая. Он говорит, что мы одно со Христом. Из-за того, что мы одно со Христом, так же, как мужчины и женщины являются одно друг с другом, мы ставим Христа в это невообразимое положение участника во грехе. Коринфяне никогда об этом даже не представляли, не думали, когда совершали эти грехи. Когда они вступали в эти ужасные отношения с другим человеком. Как я сказал, принцип довольно-таки широкий здесь. Это могут быть отношения с настоящим человеком, с воображаемым человеком в разуме, или воображение с человеком, который напечатан, например, порнография. Можно использовать члены своего тела, руки, глаза, разум. И можно принести Христа к этому, в этот грех, привести Христа. Некоторые люди относятся к сексуальному греху как к чему-то обычному. Павел говорит, нет ничего обычного в безнравственности. 17 стих. Павел опять использует очень сильное слово здесь. Он говорит, вы соединяетесь с Господом. Вы соединены с Господом. И это слово «соединяющийся» буквально означает «приклеенный» или «склеенный». Мы склеены с Господом. Это самое близкое, которое возможно, связь. Это наши близкие отношения с Господом. Что мы одно с Ним. И Писание говорит такие вещи, что у нас теперь есть разум Христов. Мы во Христе. Мы одно со Христом. Это очень близкие отношения, те отношения, которые у нас есть с Ним. И христиане должны помнить об этой близости. Что даже если грех совершается в одиночестве, возможно, когда один человек находится просто через фантазии, то ты никогда не один. Христос там. Можно сказать, что человек приносит Христа в свое воображение. Христос становится соучастником этого греха. И это очень ужасный результат. Он также показывает и второй результат. И первый достаточно уже плохой результат. Но здесь мы видим вот эту мысль в 18 стихе. Также это грех против своего тела. Так, два ужасных результата. Христос становится участником в грехе. И также человек грешит против своего тела. Павел говорит, что в этом грехе есть что-то особое. Что как бы проходит в самый корень нашего существа. И делает сексуальный грех другим, не похожим на все остальные грехи. ну, на самом деле он не говорит, что это самый серьезный грех. Он говорит, что в отношении к нашему телу этот грех уникален. Он делает, или он производит другое действие, не такое, как все остальные грехи. И буквально он здесь говорит следующее. Каждый грех, и в 18 стихе это буквально любой другой грех. То есть любой другой грех, который помимо греха блуда, который совершает грех, вне тела. Ну, было очень много разных толкований и объяснений, что Павел здесь подразумевал. Но мы знаем следующее. Павел не отрицает другие грехи, в которых мы грешим своим телом. Он понимает, что есть другие грехи, которые также бесчестят наше тело. Может быть, грех пьянства, обжорства, наркотиков, другие неправильные использования наших тел. Да, тела используются в этих грехах. И эти грехи, они тоже бесчестят тело. Но даже если это истина, есть что-то особое в этом грехе, что отличает его от других. Другие грехи не оставляют таких пятен, как этот грех. И хотя и те, и другие грехи тоже могут повлиять на тело, этот грех, мы прочитали, что Христос становится соучастником в этом грехе. Именно в этом грехе. И Павел говорит, что мы, наши тела, которые являются членами Христова, соединяем или совершаем этот греховный союз, что является грехом против нашего тела. Поэтому есть близость или определенная в сексуальных грехах, которая не существует в других грехах. Другие грехи против тела, и просто поразмышляйте, они требуют чего-то, что идет извне тела. Что-то берется извне, то есть как алкоголь или еда, и привносится внутрь. Но сексуальный аппетит – это то, что происходит изнутри. Это даже то, что дано нам Богом. Это происходит изнутри, исходит изнутри. И из-за этого грех этой категории против тела, которое Бог дал. И так как мы находимся в единстве с Господом, тогда это получается грех против Него. Вот эти два результата делают блуд очень серьезным грехом. И все же культуры по всему миру, они все больше и больше принимают безнравственность, принимают все больше и больше принимают такие чувственность. И можно сказать, все больше и больше мир смотрит с презрением на чистоту. Но Бог требует чистоту от нас. Мы должны убегать от сексуальных грехов. Это Божье ожидание, что когда мы искушаемся грешить таким образом, чтобы мы бежали от этого, так же, как это делал Иосиф. И мы найдем силу для этого, когда помним ограничения нашей свободы, когда помним цель для наших тел, и когда помним результаты нашего греха. Эти два ужасных результата. Я думаю, что это самая серьезная мотивация для нас. Для того, чтобы избегать греха. Можно сказать, это как бы одна из мотиваций. Но вот, возможно, четвертая мотивация, это самая так бы сильная. Четвертая истина. В момент искушения помните цель вашего искупления. помните цель вашего искупления. Стихи 19 и 20. В шестой раз в этой главе Павел говорит, не знаете ли? Опять же, он взывает к ним, основываясь на том, что они знают. И здесь он говорит кое-что о Духе Святом и о наших телах. Что Святой Дух, который не мерою пребывает во Христе, который является главой тела, также пребывает и в каждом члене этого тела уникальным образом. Буквально каждый из нас является храмом Святого Духа. Каждый из нас, если мы знаем Христа, является храмом, в котором Богу угодно пребывать. Поэтому мы должны избегать любых действий, которые недопустимы для храма Божьего. И из-за этого и 19, и 20 стихи напоминают нам кое-что. Из-за того, что мы являемся храмом Божьим, и Он желает пребывать в нас, поэтому мы не свои. Это, в конце концов, означает, что у нас нет прав. Мы не обладаем собой. В соответствии с Писанием, с описанием здесь, мы куплены. Кто-то обладает нами, кто-то владеет нами. Вот это слово «куплены» это очень древний глагол, который означает «купить на рынке рабов». И в том времени, в котором использует Павел это слово, мы называем это время «аорист», это время указывает на единовременное решение, которое произошло когда-то. Другим словом, то есть единовременное решение или действие, которое произошло в какой-то момент времени. А о каком времени он здесь говорит? Он говорит о Голгофе, где Христос отдал свою жизнь на кресте, чтобы купить грешников. 1 Петра напоминает нам об этом. 1 глава, стихи 18-19. Он говорит, что мы куплены не тленным. Мы не куплены серебром или золотом или подобного рода вещами. Но что Бог использовал для того, чтобы приобрести нас? Кровь. Драгоценную кровь. Агнца, который был без пятна и порока. Кровь Христа. Итак, образы, которые мы видим в 19 и 20 стихах, это образы искупления. И цена, которая была заплачена, это смерть Спасителя. И Он купил нас. Мы теперь Его дом. И в нас живет Его Дух. Потому что мы принадлежим Ему. И практические результаты всего этого, что теперь у нас есть новый Господин. Мы рабы Христовы, потому что Он владеет нами. И у нас есть определенное обязательство почитать Его, прославлять Его. Это цель, для которой мы живем. Это причина, по которой Он купил нас. Чтобы мы жили жизнями для славы Божьей. Это наивысший мотив для того, чтобы убегать от блуда или любого типа сексуальных грехов. Это причина в том, что мы спасены. Какова цель нашего искупления? Для чего Христос искупил нас? Чтобы у Него был народ, которые через силу Святого Духа, живущего в них, шли и жили жизнями, которые прославляют Бога. чтобы мы жили такими жизнями, которые из маленьких каких-то удовольствий этого мира, мы уменьшали бы, как бы уменьшали эти удовольствия, а вместо этого бы искали как можно большего для Его славы, чтобы мы возвеличивали Его славу, возвеличивали Его величие, чтобы мы возвеличивали Его красоту. Он купил нас, чтобы мы были народом, настолько любящим Его, что эти временные удовольствия мира, включая секс, какое бы удовольствие оно ни приносило, было бы вообще очень маленьким или вообще ненужным по сравнению с той радостью и удовольствием, которое мы можем найти в нем. Это очень сильная мотивация, что в момент искушения цель нашего искупления и даже является целью нашего существования. И он говорит, посему прославляйте Бога в телах ваших. И это слово «посему», оно как бы имеет такой смысл срочности. В этом контексте это означает «относитесь к этому серьезно». Будьте уверены или делайте это. Будьте скоры на исполнение этого. Прославляйте Бога в телах ваших. Делайте это в ваших телах. Это та сфера, в которой мы должны это делать. Потому что именно это видят другие люди. Итак, каков же итог? Стих 18. Бегайте блуда. Это единственная реакция, которую мы можем иметь. И чтобы вы поняли, эта фраза, которая говорит «бегайте блуда», это не только повеление, это настоящее время. И настоящее время в греческом показывает привычное действие. Пусть у вас будет привычка убегать постоянно и продолжать убегать до очень опасного прошлого, от этого опасного прошлого. И это, знаете, очень важное действие. Не просто нужно избегать. Нужно бежать от этого настолько быстро, насколько возможно. Бежать настолько быстро, насколько это возможно. Много лет назад в своем служении я занимался с одинокими людьми, был пастором людей одиноких, неженатых в нашей церкви. И иногда мне приходилось встречаться с подобного рода вопросами, что их мышление было таким. Когда вопрос доходил до каких-то сексуальных действий, они хотели знать, ну, насколько они могут зайти, чтобы не согрешить. Я хотел, желал им помочь, сказать им, что это неправильное мышление. Нужно не думать, насколько далеко мы можем зайти, но нужно думать о том, насколько безопасно от края мы можем быть. Не должны думать, насколько близко мы можем подойти к границе, но насколько далеко мы можем находиться от этой границы. Это не насколько далеко мы можем плыть по реке в сторону водопада, но наоборот, насколько далеко вверх по реке мы должны быть. Когда я думаю об этом, у меня один образ в разуме встает. И это как бы в этом участии моих детей было, когда они еще были маленькими. И место, которое я брал их в Калифорнии. Там был парк. И много ага. И были такие там камни, которые как бы торчали из земли. И они вот так вот были. Такие огромные камни. Людям очень нравилось взбираться на эти камни. и очень много реклам разных в Калифорнии снималось вот на этих камнях. И эти камни находились недалеко от моего дома. И вот мы выходили и лазили по этим камням. Ну, конечно же, мы заходили такой вот по пологой стороне этих камней. Эти камни, наверное, огромные, не знаю, но, может быть, где-то 30 метров в воздух. И они были покрыты какими-нибудь небольшими кусочками. То есть нужно было осторожно идти по этим камням, потому что можно было поскользнуться. Ну и я брал детей, чтобы забираться на эти камни. Жене это очень не нравилось. Потому что у детей недостает мудрости. И жена, и я, мы немного нервничали. Потому что особенно два моих мальчика, они начинали бежать по камням. И они бежали высоко, насколько возможно. И вот они подходили все ближе и ближе и ближе к краю камня. И мы говорили им, не подходите к краю. Потому что вы не понимаете, насколько скользкий камень. И просто буквально в секунду вы можете подскользнуться и упасть. Поэтому мы старались их хранить как можно дальше от края. И когда я читаю этот текст, я вспоминаю вот этот образ. Насколько важно быть в безопасности в этом смысле. И наш мир настолько отличается от того, что Павел пишет здесь. Ну, я имею в виду, люди не другие, конечно. Но сегодня так много разных способов искушения. Видео, телевидение, теперь интернет, который настолько доступен. Поэтому мы должны помнить эти истины и держаться подальше от края. Однажды я читал историю. История об Августине. И комментатор связывал эту историю с тем, что произошло в жизни Августина. До того, как Августин был спасен, он жил очень греховной жизнью. Он был известен как очень таким, знаете, жестоким человеком, который постоянно вовлечен был в различные плотские похоти. Ну, так же, как и все остальные люди, язычники вокруг него. Он был постоянно связан с различными нечестивыми людьми общества, совершая все грехи, которые они совершали. Но потом он был спасен, он обратился. И когда он пришел ко Христу, говорят, что у него был один большой вопрос. Он говорил, смогу ли я когда-либо жить в соответствии с христианскими стандартами святости из-за своего прошлого? Смогу ли я теперь себя содержать в чистоте? И когда он только отдал себя Христу, он взял как свой текст жизни Римлянам 13 главу. Римлянам 13 глава, стихи 13 и 14. Где сказано, что мы должны облечься во Христа и ничто не делать для плоти, чтобы не исполнять похоти. Это было текстом его жизни. Я хочу жить этим стихом. После своего обращения, из-за этого он даже не ходил в те части города, в которых он раньше жил. Из-за всех его нечестивых компаний, которые были там, в той части города. Включая женщин, с которыми он занимался связью. Но через многие годы по какому-то делу ему пришлось поехать туда, в ту часть города. К тому моменту он уже был уважаемым учителем, можно сказать, доктором богословия и философии, обучающий других. Но однажды ему пришлось поехать в ту часть города. И вот когда он шагал по улице, в такой вот очень уважаемой одежде, философ, который он преподавал, история рассказывает, что он увидел одну из самых прекрасных, но самых нечестивых компаний, которые он был в молодости. И одну из прекрасных женщин, которая была участницей в его грехах. История рассказывает, что она увидела его. И она побежала к нему с распростертыми объятиями. И говорит: «Августин, где ты был так долго? Мы так скучали без тебя». История рассказывает, что он развернулся, он приподнял подол своей одежды и побежал по улице. И рассказывает историю: вот этот уважаемый профессор бежит по улице, и за ним бежит эта нечестивая женщина, крича: «Августин, Августин, почему ты убегаешь? Это только я». И сказано, что он повернулся назад, когда бежал, и крикнул ей назад: «Я бегу, потому что это уже не я». Он доносил истину Галатам 2:20. «Я распят со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос». И он говорит: «Это уже не я. Я не тот человек, которого ты знал. Я во Христе, Христос во мне. Я новый человек». Вот это наш стандарт как верующих. Поэтому во всем нашем поведении и в том, как мы используем наши тела, мы должны воздавать славу Ему. Давайте помолимся. Мы с вами будем продолжать сейчас говорить о составлении проповеди. Надеюсь, что эти маркеры помогут нам немного. Вчера мы с вами говорили много о формировании посылки. Что общая структура вашей проповеди должна выглядеть примерно таким образом. У вас есть введение. Затем утверждение темы или тема проповеди. Некоторые люди называют вот это посылкой уже, когда тема. Затем вы, возможно, можете задать вопрос, чтобы люди начали думать о том, о чем вы думаете. Затем вы делаете утверждение, в котором есть существительное множественное числа. Нужно понимать, что разные преподаватели, разные книги, они как бы немножко по-разному их используют, вот эти названия. Некоторые называют вот это вот посылкой. А это они называют переходным предложением. Потому что это переходное, как бы переход на основную часть проповеди. Поэтому, читая книги о проповеди, тут нужно быть как бы двуязычным, можно так сказать. И нужно знать, о чем здесь говорится в книге. Но многие книги, многие преподаватели будут говорить вам и об обоих этих вещах. Поэтому я буду называть все-таки это темой проповеди. Это предложение, в котором вы говорите или показываете общую тему, о чем будет ваша проповедь. Вот здесь вот посылки, которые есть существительное множественное число, это утверждение, которое будет определять теперь ваш план или план вашей проповеди. Затем вы написали план. Лично я использую римские цифры. Ну, разные люди по-разному это делают. И заканчивается проповедь заключением. И, как я сказал, это такой вот общий стандарт, которым вы, наверное, будете следовать большинство своего времени. И я знаю многих проповедников, которые вообще никогда не изменяют вот этому стандарту. Возможно, они уже настолько умело все это могут выражать, что вы сами об этом, возможно, даже и не думаете. Ну, например, они говорят, ну, сейчас я вам скажу свое введение. А затем он в каком-то момент в проповеди не говорит так вот. Ну, вот вам тема проповеди. Теперь хочу сказать вам посылку с существительным множественного числа. А вот у меня план. Конечно же, он такого не говорит. Он просто проповедует. Но когда вы слушаете, вы увидите вот эти составляющие в его проповеди. Хорошая проповедь должна быть сорганизована. Помните Бога. Это Он Бог порядка. Мы видим это в творении. И даже в первом послании к Коринфянам 14 главе об этом сказано, что Он Бог порядка, Ему не нравится беспорядок. Итак, даже в том, как мы все организовываем, мы становимся или показываем пример Бога. И многие проповеди на самом деле проваливаются, потому что у них куча разных несвязанных идей, которые все связаны друг с другом, как-то, ну, каким-то образом перемешаны, не связаны, а перемешаны в одной проповеди. Проповедь выглядит таким образом у них. Вот здесь вот идея, вот здесь вот идея, здесь. И они перепрыгивают с одной стороны в другую сторону. Это у них мысль была на прошлой неделе, они включили ее в проповедь. Здесь еще один стих, они какое-то время изучали. Они думают, ну это поможет нам заполнить время в проповеди. И разум людей просто блуждает непонятно где во время проповеди. И я буду честен с вами. Это нехорошая проповедь. Такая проповедь не имеет никакого смысла. Если вы спросите людей, о чем была проповедь? О, была хорошая проповедь. А чему ты научился? Ну, так много хорошего. Ну, расскажи мне, что? Вот одна иллюстрация о собаке, да я ее помню. Бог нас создал, чтобы мы следовали определенной линии мышления. И даже если ваша церковь не видела подобного рода чего-то, если вы начнете делать это постоянно, то способность, которая у них есть, думать логически, вот эта вот естественная способность, которая есть в них, она начнет развиваться. И их аппетит для этого будет возрастать. Они начнут запоминать больше того, что вы говорите. Вы, возможно, начнете замечать, что они начали записывать. Я не хочу записывать проповедь подобного рода. Я даже не знаю, в чем там пункты какие. Это castle rolls. Ну ладно, в общем, скажем, что это винегрет. То есть это такое блюдо, в котором все перемешано, не пойми для чего. Well, yeah, almost.
Sermons are like Russian salads.
Некоторые проповеди как русский салат, то есть винегрет.
A lot of ingredients in there.
Много разных составляющих.
Some of those ingredients are mystery ingredients.
Некоторые составляющие вообще очень таинственные.
Just the leftovers that were in the refrigerator.
Это какие-то остатки с прошлой недели просто в холодильнике завалялись. Какое-то таинственное мясо непонятное. Лучше не спрашивайте, что это такое, просто ешьте. Есть так, подобный род в Соединенных Штатах. Для того, чтобы составить подобного рода проповедь, не нужно много умения. Но чтобы составить такую проповедь, нужно очень долго работать. Я усвоил в своем изучении то, что говорят другие люди. Что вот эти два элемента самые важные. Я могу провести часы над выработкой вот этих двух элементов. Потому что до тех пор, пока я не установлю это, план не будет действовать. Но как только вы выявили вот эти два элемента, теперь у вас есть направление. И стоит потратить время на это. Потому что это будет влиять на все в вашей проповеди. Если вы не начнете с этого хорошо, тогда и дальше проповедь не будет хорошо у вас идти. Теперь я хочу поговорить о самом плане. Посылка с существительным множественного числа. То есть в ней содержится как раз это существительное множественное число, в котором должно быть какое-то число, там 2, 3, 4, 5 пунктов. Это должны быть либо характеристики, либо мотивации, либо элементы, либо составляющие, ответы или, может быть, перспективы. Много разных слов, которые вы можете использовать, но которые могут помочь вам сформировать план. План – это не проповедь. Но это огромная помощь проповеди. И я уже сказал вам, что я слышал много проповедей, в которых нет плана. И истину можно передавать, и Бог может использовать и эти проповеди. Но на самом деле трудно очень слушать, когда нет плана. И в тот такой момент я начинаю думать, а насколько бы лучше была эта проповедь, если бы она была ясно сорганизована. Если бы мясо проповеди висело на определенных крючках. Я слышал другие проповеди, в которых был план, но план был неясным. Он был скрытым. И довольно-таки ясно не доносился до людей. И опять же я начинал думать, а насколько бы мощнее была проповедь, если бы этот план доносился ясно. Поэтому мы можем сказать, что план это не Боговдохновенный текст, но он важен. И это является очень хорошей помощью для слушателей. Это инструмент. Ваш план будет отражать прежде всего синтаксический анализ. Наблюдения, которые вы сделали в отношении текста. Вы нашли важные связи, какие-то взаимоотношения между терминами грамматическими. Хотя иногда количество пунктов плана определяется содержанием. То есть, например, есть два стиха, которые говорят о чем-то одном. Затем, переходя к другому стиху, содержание немного изменяется. И это, опять же, в соответствии с общей темой. И поэтому мы видим, что это ключевой момент, что переход к другому пункту структуры. Итак, вы ищете грамматические ключевые, ищете ключевые моменты для содержания. Я вчера подтвердил, что вы будете еще больше это изучать во время института. У вас будут занятия по герменевтике, которые будут более детально говорить о герменевтических принципах. И это такие фундаментальные вот истины, которые я сейчас говорю. Ну, давайте посмотрим на пример из Писания. Это довольно-таки легкий пример. Это стих из книги Ездры, который мы уже открывали не раз. Ездра, 7 глава, 10 стих. Давайте проведем некоторые наблюдения по этому стиху. И посмотрите на некоторые грамматические ключевые моменты. Давайте прочитаем снова этот стих. Ездра 7:10. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Простой довольно-таки стих, но здесь говорятся очень важные истины. И здесь в этом стихе есть определенные союзы. Ну, наверняка вы видите, что это «и». Что он расположил свое сердце изучать закон и исполнять его и учить. И дальше мы видим учить в Израиле закону и правде. Три раза в этом стихе появляется союз «и». И вы должны кое-что заметить об этих трех союзах. Два раза этот союз более важен, чем третий. Два раза, когда этот союз встречается, он показывает разделение стиха. Такие основные деления. А один союз используется для такого незначительного разделения. И не только это. Но также есть и глаголы, которые связаны с ними. После того, как сказано, что Ездра расположил свое сердце, говорятся три вещи, к чему он расположил свое сердце. Расположил изучать, исполнять и учить. То есть эти три глагола. И два союза, которые разделяют эти три глагола. Я хочу сказать, что здесь будет три части, или как бы три пункта в проповеди. Если вы будете проповедовать по этому стиху, у вас будет три пункта. И можно сказать, что здесь вот три вещи, к которым расположил Ездра свое сердце. Итак, он расположил сердце свое к тому, чтобы исполнять. Это будет одна часть. Исполнять закон. Да. Первое – изучать закон. Первое – изучать закон. Затем – исполнять закон. И третье – что делать?
Учить.
Да. Учить закон. И вот в третьем пункте, вот этот небольшой союз «и» показывает, что есть два подпункта. Учить чему? Учить закону. И правде. Итак, слово, которое разделяет вот эти два, оно не такое важное, как вот те два других союза «и». Вот эти два союза вместе вот с этими тремя глаголами
это
то, что вы заметите, является разделениями текста. Конечно, в некоторых текстах вы будете смотреть на несколько стихов. И вам нужно будет делать наблюдение на гораздо большем тексте Писания. Но чем больше вы это делаете, тем лучше у вас это будет получаться. И опять же, могут быть вот эти грамматические ключевые моменты. Или может быть какое-то изменение в содержании, которое показывает вам, сколько у вас должно быть пунктов. Еще одно хочу показать. 1 послание к Коринфянам, 7 глава. Давайте посмотрим на этот текст. 1 1 Коринфянам 7 глава, стихи с 8 по
16.
Это текст, который говорит о браке, разводе, о сексуальной близости. 7 глава 1 послания Коринфянам – важная глава в Библии. Я сейчас не буду толковать этот текст. Но я хочу, чтобы вы заметили кое-что об этих стихах с 8 по
16.
На самом деле, это довольно-таки большая единица для проповеди, то есть большой абзац. Возможно, вы сможете, а может быть и нет, сказать по всему тексту за одну проповедь. Но об этом абзаце можно сделать определенные наблюдения. 8 стих. 10 стих. И 12 стих. Три разделения, главных разделения в этом тексте. И мы знаем это по определенным ключевым моментам. Есть такое связующее слово, каждый раз появляющееся. В 8, в 10 и в 12. И есть кое-что другое. Есть глагол, который связан с говорением или донесением каким-то образом. Другими словами, в 8 стихе он говорит, как бы, я брачным, безбрачным говорю. В 10 стихе повелеваю. В 12 стихе он говорит, я говорю. То есть три раза он как бы что-то им говорит. Либо говорю, либо повелеваю. И также в каждом из этих стихов есть некто, к кому он обращается. В 8 стихе он говорит безбрачным и вдовам. В 10 он говорит наставление или повелевает вступившим в брак. И в 12 стихе он обращается к верующим, который женат на неверующем. Итак, эти ключевые моменты помогают вам понять, что это три основных раздела. То есть, как же, также будет такой общий план, который будет состоять из этих трех основных пунктов. Возможно, у вас будут какие-то подпункты. Возможно, это будет проповедь, для которой понадобится два воскресенья, чтобы сказать ее. Возможно, с 8 по 10 стихи у вас будет одно воскресенье. Это первый и второй пункт вашей проповеди. А с 12 по 16 стихи будет вторая проповедь. Но это уже третий пункт. И все это из одного большого текста. Посмотрите на Филиппийцам 3 главу. Но это те тексты, которые я разбирал. В Филиппийцах 3 главе стихи 1, 2, 3. Здесь вот нужно было принять решение в отношении третьего стиха. Первый и второй стихи, они как бы закладывают, ну, своего рода основание этого текста и показывают, что происходило в Филиппах в отношении этих лжеучителей, иудействующих. Но третий стих показывает нам, кто же истинные христиане. Это описание истинных христиан. Или истинного обрезания. И кто же истинные христиане? Сказано, что они поклоняются в Духе Божьем. Они хвалятся Христом Иисусом. И на плоть не надеются. Я проповедовал этот стих как проповедь. А первый и второй стих у меня был как своего рода закладывание основания для этой проповеди. Но свой план я решил сделать по третьему стиху. Поэтому первый и второй стихи были у меня своего рода вступлением или частью моего вступительного материала. И затем я задал вопрос, а как выглядит истинно верующий? И поэтому здесь мы видим некоторые характеристики истинно верующего. Но у меня есть вопрос и проблема, с которой мне нужно было решить. Две ли здесь характеристики или три характеристики? Возможно, что три. Здесь, потому что говорится о служении Богу Духом, хвалиться Христом Иисусом, и затем связующее слово, опять союз, и не на плоть надеющийся. И вот эти два союза «и», они дают мне три пункта? Или же второй союз «и» является таким незначительным или как бы меньшим союзом, что на самом деле здесь всего лишь два пункта, что истинные христиане – это те, кто служит Богу Духом, и второй пункт – просто описание двумя разными способами. Хвалящийся Христом Иисусом и на плоть не надеющийся. Изучая этот текст, я пришел к выводу, что хвалящийся Христом Иисусом и не на плоть надеющийся, это как бы, когда говорится об одном и том же, только с отрицательной и с положительной точки. Здесь говорится о том, на что мы надеемся. Я пришел к выводу, что было всего два пункта. И что-то было подобное, что характеризует истинного верующего. Он известен тем, кому он поклоняется, и известен тем, на кого он надеется. Что-то подобное. Но во втором пункте у меня было еще два подпункта. Я встречал других людей, которые решали, что эти два союза и оба являются главными союзами, и они проповедовали как три пункта. Единственная причина, по которой я представил вам вот этот текст, чтобы напомнить вам, что работая над текстами подобного рода, вам нужно будет принимать решение. И, возможно, вы будете разрываться между чем-то. И вам нужно будет бороться с этим. И вам нужно будет смотреть на грамматику, на содержание того, что было сказано. Конечно же, нужно молиться о мудрости. Но в какой-то момент вам нужно будет приземлиться на то, что вы считаете является делением этого текста. И, конечно же, всю неделю вы не можете думать об этом только. То есть, есть определенное время, когда вам нужно принять это решение и двигаться дальше. И возможно, что когда-то в будущем вы опять встретитесь с этим стихом или с этим текстом и решите, что здесь было три, а не два, или наоборот. Но вы должны принимать эти решения. Даже основываясь на языке вашей Библии, которая есть у вас. Очень много наблюдений вы можете сделать, просто основываясь на русском тексте вашей Библии, так же, как и я на английском. И вы будете становиться лучше и лучше и лучше, просто замечая вот эти грамматические ключевые моменты. И вы будете возрастать в своей способности узнавать, а где происходит изменение какого-то содержания или еще чего-то. И как только вы принимаете решение, сколько же разделов у вас есть, и ваше разделение по поводу того, сколько у вас будет пунктов, тогда вы можете создавать план. Хочу сказать, что есть три различных типа планов. Хочу сказать, какие они. Один план мы называем направляющим. Пункты сами по себе. То есть пункты сами по себе дают своего рода такие повеления. Другими словами, применение слова, применение проповеди встроено в пункты плана. И поэтому пункты, они в этом случае стоят в повелительном наклонении. Ну, например, я проповедовал проповедь на Филиппийцам 4 главу, стихи с 10 и далее, где описывается о довольстве Павла. И здесь он говорит о том, что он довольствуется своей жизнью. И тема была, что Божий народ может быть доволен в любых обстоятельствах. Но как же нам это испытать? В этом тексте, на примере Павла, мы находим четыре ключевых момента или четыре ключа для довольства. Это было существительное множественное число. И план был примерно таким. Первый ключ для того, чтобы иметь довольство, понимаете процесс Божий. Второе, примите волю Божью. Третье, полагайтесь на силу Божью. И четвертое, подражайте любви Божьей. И каждый из этих пунктов плана начинался с чего? С какого слова? С глагола. То есть в план уже было встроено применение, что люди должны делать. И план, который подражает или следует вот этому примеру, он должен быть в форме повелений. Вот это вот четыре вещи, которые вам нужно делать для того, чтобы иметь довольство в жизни. Проповедь, которую я только что проповедовал вам, имела такого рода план. Там было четыре вещи, которые необходимо делать. Или четыре истины, которые необходимо помнить. И каждая истина начиналась с этого глагола. Помните. Помните это. Помните это. Так и далее и тому подобное. Ну вот, как бы, выдуманная проповедь. Возможно, по поводу того, как, например, быть эффективным служителем. Три требования, чтобы быть эффективным служителем. Первое, нужно быть искренним. Или как, вам нужно быть искренним, вам нужно быть жертвенным. Вам нужно быть усердным. Так, будьте искренними, будьте жертвенными, будьте усердными. То есть вы говорите людям, что нужно делать. Но не проповедуйте эту проповедь. Я ее только что придумал просто так. Текста нет по этой проповеди. Хотя, вот что делают некоторые люди. Они где-нибудь находят план. И они думают, а, наверное, хорошая проповедь. Давайте найдем текст для этой проповеди. И он подойдет. И они заставляют, чтобы текст говорил пункты плана. Но мы не начинаем с плана. Мы начинаем с текста. Никогда не заставляйте план, или как бы текст говорить то, что говорит план. Вспоминаю Псалом 3.
This is a real sermon.
Это уже настоящая проповедь.
I preached a message on Psalm 3.
Я проповедовал проповедь по третьему псалму.
By the way, I love preaching the Psalms.
На самом деле, я люблю очень проповедовать псалмы.
Nothing thrills me more than preaching Psalms.
Ничто не захватывает меня больше, чем проповедь по псалмам. И ничто не ободряет больше меня, чем то, что я нахожу в псалмах. И я делаю это в церкви. Что летом иногда я останавливаю серию проповедей и делаю серию проповедей по псалмам. И пару лет назад я делал несколько проповедей по первым 6 или 7 псалмам. А в прошлое лето мы продолжили еще несколько псалмов. И не обязательно, что я проповедую прямо по каждому псалму. Иногда я пропускаю какой-то 1 или 2 псалма. Потому что некоторые псалмы очень похожи, они говорят почти одно и то же. Но я хочу призвать вас, проповедуйте псалмы. Во-первых, это уже абзац, целый, то есть это единица для проповеди, вы уже знаете, какова она. Псалом 3 – это одно целое. И очень удивительно, очень важная вещь, когда мы смотрим на жизнь Давида. Когда он находился в очень серьезных, очень трудных обстоятельствах. Что давало ему уверенность? И вы знаете, он находился во время действительно очень тяжелое. И у него была уверенность в это время тяжелое. Это было название моей проповеди. Уверенность во трудные времена. И тема, утверждение, тема была следующая. Несмотря на то, что народ Божий проходит очень трудные обстоятельства, они могут иметь уверенность, силу и утешение, даже когда время трудно. Но как нам это иметь? Если вы находитесь в испытаниях прямо сейчас, и когда я проповедую церкви, я знаю, что у людей есть испытания. И я говорю, некоторые из вас находятся в очень трудных обстоятельствах прямо сейчас. Каким же образом вы можете иметь эту уверенность? Как найти ободрение? В третьем псалме. Не помню точно существительное множественное число. Но, по-моему, у меня там было, вот, что в этом псалме есть 3 требования. Или, опять же, могут быть каких-то ключевых моментов. Ну вот как, чем они были. Для того, чтобы иметь уверенность в трудные времена, во-первых, доверяйтесь мудрости Божьего проведения. Доверяйте мудрости Божьего проведения. Второе. Полагайтесь на знание Божьей заботы. Полагайтесь на знание Божьей заботы. Третье. Надейтесь на обетование Божьей победы. Надейтесь на обетование Божьей победы. Это план, который опять является таким повелительным, направляющим. То есть он говорит людям, что они должны делать. 3 глагола. Доверяйте, полагайтесь и надейтесь. И как бы еще было. Но это 3 основных глагола.
Now, this is what most would consider.
И, наверное, большинство людей скажут, что это лучший план. Когда ваш план дает направление людям. И применение уже встроено в ваш план. И не нужно переживать о том, что мы уж слишком давим на людей, когда используем подобного рода планы. Мы провозглашаем истину. И поэтому у нас есть власть, которая как бы передана нам. Но в то же время никогда не заставляете текст говорить то, чего он не говорит. Есть тексты, в которых я не могу как бы найти план, который бы следовал подобного рода примеру. Но, буду честен, мне всегда больше нравится такое, если возможно. Ну и второй тип планов. Это утверждение. Утверждение или вопросы. И под этим я подразумеваю, что сами пункты плана являются полными предложениями. Есть подлежащее и есть сказуемое. Такой план был по посланию Филиппийцам 4 главе. Стихи 6 и 7 о молитве. Я, по-моему, немножко вчера говорил об этом. Но три пункта плана были подобного рода. Тема проповеди была, чтобы не беспокоиться. Народ Божий не должен иметь беспокойство. Это как бы общая тема. И, возможно, я задал такой вопрос. А как же нам жить таким образом? Мы встречаем так много проблем в жизни. Беспокойство – это то, от чего нам иногда нужны даже таблетки. У мира есть ответ. Если вы переживаете, если вы беспокоитесь, примите таблетки, какие-нибудь транквилизаторы. Но это не Божий ответ. Какое Божье предписание в отношении беспокойства? Молитва. И как раз это было частью утверждения темы. И это был ответ на беспокойство. Божий ответ на беспокойство – это молитва. И существительное множество числа у меня было три факта о молитве. По-моему. И если вы знаете эти факты, то это поможет вам принять Божий антидот, так скажем, или противоядие от беспокойства. Конечно же, я, наверное, сказал это лучше, чем сейчас это сказал. Потому что я уже довольно-таки давно не смотрел конспекты по этой проповеди. Но вот три факта о молитве. Молитва все объемлет. Молитва требуется. И молитва эффективна. Я не хочу сказать, что это хороший план. Но я хочу, чтобы вы заметили, как бы, какому примеру это идет. Каждый пункт плана был таким полным утверждением. То есть есть и подлежащее, и сказуемое. Молитва всеобъемлющая, можно так сказать. Молитва требуется. Из 91-го псалма я проповедовал о поклонении. И я помню, что в этой проповеди было три пункта. Возможно, это были факты о поклонении или три характеристики поклонения. Но послушайте на то, как это было. Первое. Поклонение включает в себя празднование. Поклонение включает в себя восхищение. И также поклонение включает в себя ожидание. Опять же, можно увидеть, что здесь полное предложение, как полное утверждение. И каждое из утверждений является отдельным предложением. Хотя кое-что из этого можно было поставить в форме вопроса. Ну вот, выдуманная проповедь. Первый вопрос, который вам нужно задать себе, когда вы в такой ситуации, я не знаю, какая ситуация, правда. Что Бог ожидает от вас? Второй вопрос. Куда Бог ожидает, чтобы вы пошли? Третий вопрос. Почему Бог ожидает, чтобы вы повиновались? Это полные предложения, но они в виде вопросов. Я довольно-таки проповедовал много проповедей, где пункты плана у меня были вопросами. Ну, там есть подлежащее, есть глагол, сказуемое, и это полные как бы предложения. Есть еще третий тип плана. Я называю этот тип плана как бы маркеры в тексте. Ну, другими словами, как бы это отличительные черты, такие маркеры, которые отмечают ваше движение по тексту. Они не говорят вам, что вы должны что-то делать. Это не полные предложения. Это просто может быть небольшая фраза. Может быть, одно или два слова. Ну, например, вот выдуманный план опять. Первое – повеление. Второе – метод. Третье – результаты. Это может быть, ну, выдуманная проповедь по благовестию. Как, например, по проповедь на великое поручение. Мы можем рассмотреть это повеление с трех точек зрения. Или мы можем сказать, что то, что Христос сказал, имеет три перспективы. Во-первых, мы видим повеление. Во-вторых, мы видим метод. В-третьих, результаты. Это план. И он показывает, как вы движетесь по тексту. Но это не повеление, чтобы что-то делать. И это не полное предложение. Это просто такие маркеры. Вчера, когда мы с вами о Сауле смотрели проповедь, симптомы раскаянного сердца, вот такой тип плана у меня был. Я сказал, четыре симптома нераскаянного сердца. Первое – это выборочное послушание. Второй симптом – это поверхностное исповедание и так далее и тому подобное. Это не были повелениями. Это не были полные предложения. Это были такие вот как бы маркеры. Иногда у этих пунктов могут быть несколько слов. Я проповедовал проповедь на Иоанна 13 главу о том, что Христос говорил своим ученикам в горнице. Это тот раздел, это тот текст после того, уже после того, как Иуда ушел. И он остался говорить с оставшимися 11 учениками. И он говорит им, вот как мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот этот вот текст я проповедовал. Я не помню тему и переходное предложение. Но концепция всей проповеди была о любви, христианской любви или братской любви. Вот о чем он там говорил. И, по-моему, я сказал что-то подобное. Мы смотрим на вопрос христианской любви с трех точек зрения. Или, может быть, это были три аспекта братской любви. Первое. Уникальная необходимость христианской любви. Второй аспект. Отличительный характер христианской любви. И третье, отрезвляющая проверка христианской любви. Много слов. Но я хочу, чтобы вы заметили. Там не говорилось повеление какого-то, чтобы люди что-то делали. Это не было полное предложение. То есть не было ни подлежащего, ни сказуемого. Вернее, подлежащего, сказуемого. Проповедь, которую я проповедовал по Иоанну 3 главе, вот здесь вот, план соответствует вот такому как раз плану.